«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Несколько часов назад стало известно, что встреча президентов Трампа и Путина состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Об этом одновременно сообщили Кремль и Белый дом. О том, что Москва и Вашингтон договорились о саммите, было объявлено в среду после визита помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Россию. Прежде чем начать разговор с нашими гостями, это у нас друзья нашей программы Андрей Федоров, дипломат. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Добрый день. И тележурналист Владимир Сухой. Мы давайте послушаем репортаж агентства Рейтер и его автора Никиту Конева.
Белый дом и Кремль в четверг назвали дату и место проведения переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы двух государств встретятся в Хельсинки 16 июля. Окончательные договоренности были достигнуты накануне, когда в Москву приехал советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Как ожидается, политики проведут беседу тет-а-тет, некое протокольное заседание и пресс-конференцию. Об этом говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков. В заявлении Белого дома говорится, что Трамп и Путин обсудят двусторонние отношения и целый ряд вопросов, связанных с безопасностью. О встрече президентов России и США говорят довольно давно. Мировая пресса уже обсуждает возможные итоги этих переговоров. Так, в частности, британские журналисты пишут, Лондон всерьез опасается, что в Хельсинки будет заключено подобие мирной сделки, и это скажется на и без того непростых отношениях Европы и США.
Итак, можно считать это своего рода прорывом, Андрей Владимирович?
Я не думаю, что это прорыв, потому что прорыв – это, извините, результат. А то, что будет саммит, я бы, во-первых, его саммитом не назвал. Я бы назвал все-таки его рабочей встречей. Это не саммит, потому что саммит подразумевает, прежде всего, достаточно серьезную подготовительную работу и, самое главное, повестку дня. А особенность предстоящей встречи Путина и Трампа заключается в том, что это будет разговор, а не переговоры. Вот это нужно понимать. То есть здесь нет жестко фиксированной повестки дня, и здесь нет четкого ориентира на то, чтобы договориться. И для Трампа, и для Путина очень важно друг другу изложить свои позиции. Четко сказать, вот я вижу это так, вот здесь мы договариваемся, здесь мы не договариваемся и так далее и тому подобное. Это не переговоры пока. Это не саммит в классическом понимании этого слова, но, по крайней мере, это важный личный контакт. Но я еще раз хочу сказать, что с моей точки зрения специфика этого контакта заключается в том, что Трамп идет на него под определенной эйфорией своей встречи с Ким Чен Ыном, где он по-своему добился больших успехов для Америки. И вот фактически, как мне кажется, насколько я знаю, так сказать, и от своих коллег некоторых в американской администрации, Трамп хочет повторить уже то же самое с Путиным. Но Путин совершенно другой человек. Я вижу как раз именно проблему в том, что это будет эмоциональный Трамп и рациональный Путин. Потому что Путину от Трампа, по большому счету, сегодня ничего не надо. Он понимает, что санкции Трамп не отменит, что, так сказать, для Сирии у Америки нет решения, что Украину, так сказать, условно говоря, Трамп тоже не забудет. То есть фактически, я говорю, речь пойдет больше об изложении позиций.
Владимир Васильевич, вот в ваше время какова была репутация у Джона Болтона?
Да, Джона Болтона я довольно хорошо знаю. Он был постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН. Вот, довольно жесткий человек всегда был. Ну, он такими остается. Просто он всегда говорит сейчас, что после апреля я пришел в эту администрацию, поэтому забудьте все, что я говорил. Вот, я теперь воплощаю в жизнь, как бы, да, линию президента. Ну, как бы это у него не очень хорошо получается, потому что все помнят, что даже еще в марте он говорил, что вмешательство в американские выборы – это акт войны против Соединенных Штатов Америки. Потом говорил, что с сегодняшней Россией вести переговоры – это значит делать на свой страх и риск все это. Сейчас он несколько другое говорит. Это вообще довольно примечательно, с моей точки зрения, что именно Болтон приехал в Москву, не Майк Помпео, да, казалось бы, это его дело, и да, и Керри до этого, и Рекс Тиллерсон именно в этом плане работали с Лавровым, готовили что-то, ничего не приготовили, правда. И вдруг вот такая необычная вещь, когда помощник по национальной безопасности приезжает в Москву, чтобы обсудить детали и конкретную дату встречи. Я думаю, что Болтон остался Болтоном, но он по-прежнему нас не любит и, наверное, есть за что. Вот. И наше отношение к Болтону, я тоже думаю, в душе не изменилось. Мы знаем, кто такой Болтон. В принципе, ему цену достаточно. Правда, он сделал несколько реверансов. Он тут сказал, что я тут слышал, что у вас тут так замечательно организован чемпионат мира, на что Путин улыбнулся. Ну и на пресс-конференции какие-то вещи сказал. Ну, из того, что он сказал, для меня симпатично то, что надо говорить, да, надо разговаривать. Ну, тут с этим спорить, а зачем спорить? Лучше разговаривать, да, чем ссориться. И так уже нассорились настолько, что уже самый низкий уровень отношений за весь период, да, советско-американских и российско-американских отношений. Так что Болтон есть Болтон. Естественно, в делегации будут и другие люди. Там будет тет-а-тет сначала, потом делегации. Да, может быть, еще будет одна встреча, если понадобится, с глазу на глаз. Потом совместная пресс-конференция. В общем, ну, для меня это все-таки, да, такая возможность фотографическая, да, фото-opportunity, фото-оп, да, вот, покрасоваться, да, инвентаризацию провести, какую-то отношение, которое незавидное, конечно, вот, и выразить свои позиции. Я согласен с коллегой, что очень долго шли споры, да, что Путин вот должен приехать, а как тогда называть, это официальный визит или рабочий визит, или поездка, или это встреча на высшем уровне, или, да, вот это по-прежнему называют саммит, но это не саммит, конечно, да. Это российско-американская встреча Трампа и Путина.
Ну, политики, во всяком случае, обсудили вопросы двусторонних отношений. Давайте посмотрим подробности об этом в репортаже агентства Рейтер и его автора Никиты Конева.
В среду в Москву с официальным визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На переговорах речь шла об актуальных вопросах международной повестки, кризисах в Сирии и Украине. А позже Болтона принял Владимир Путин. В начале беседы российский президент в очередной раз отметил, что отношения между двумя странами находятся не в лучшем состоянии, и выразил надежду на то, что ситуация изменится.
Я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с вами. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами.
Однако темой номер один для журналистов остается грядущая возможная встреча Путина и Трампа. Обсудить организацию, которой, по мнению экспертов, и приезжал Болтон. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры двух государств проведут переговоры в удобном месте в третьей стране, а о конкретных деталях будет объявлено чуть позже.
Надо отметить, что встреча президента пройдет после саммита НАТО 11-12 июля, в котором принят участие Трамп, его визит в Британию 13 июля после финала чемпионата мира по футболу в Москве. К нам присоединился еще один гость. Это Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси. И он на прямой связи у нас из Нэшвилла. Андрей, как вы считаете, вот настолько здесь густо замешанные международные встречи, как по-вашему, это на руку российскому лидеру, что он сразу погружается в атмосферу большой политики?
Я думаю, что для Путина в любом случае эта встреча в высшей степени выигрышная. Это как бы подчеркивает его статус мирового лидера. И в то же время у Трампа в определенной степени будут развязаны руки, поскольку встреча с Путиным пройдет уже после встречи с европейскими лидерами. Прорывов ждать, конечно, не приходится. Ясно, что наиболее проигравшей стороной при любом раскладе будет Украина, поскольку какие-то договоренности будут за ее спиной. И хотя тщетные надежды, скажем, вот российской прессы о том, что Трамп признает Крым, но тем не менее какие-то закулисные договоренности будут достигнуты. И думаю, что Трампу, в принципе, гораздо проще говорить с Путиным, чем с большинством западных лидеров, несмотря на эмоциональные различия, о которых вот говорилось в начале передачи. Но думаю, что они оба как жесткие реалисты, говорящие на основе принципов силовой политики, а не какой-то идеологии или каких-то моральных принципов, им будет очень легко разговаривать. В этом плане, кстати, фигура Болтона, она абсолютно логична по целому ряду причин. Ну, во-первых, он сам по себе также сторонник реалистического подхода в академическом смысле, то есть подхода, основывающегося на силовых, а не идеологических категориях. Он, как уже говорилось, консерватор, и ему гораздо проще вести какие-то разговоры с Путиным и с российским руководством, поскольку, по крайней мере, он в относительной безопасности вот с точки зрения критики ультраправых. Тем более, что основной оппонент политики Трампа в отношении России Джон Маккейн уже практически не появляется на людях вследствие болезни. Вот. А в целом как раз фигура Болтона, она сразу напоминает о реверансе Никсона и его китайско-советской политике 1972 года. Во-первых, Никсону было гораздо проще, чем его демократическим предшественникам, вести дела и с китайским руководством, и с советским руководством, поскольку у него были такие жесткие, солидные, очень антикоммунистическое прошлое, и поэтому ему было менее опасно быть обвиненным в том, что он слишком мягок по отношению в то время к коммунистам. И так же, как Никсон был сторонником личной дипломатии и пытался всячески обойти формальные институты, в том числе Госдепартамент, также и Трамп делает это. И поэтому ему проще, даже несмотря на очень хорошие отношения личные с Помпео, но все равно Госдепартамент и его аппарат остается крайне враждебным по отношению к Трампу. Ему гораздо проще вести реальную дипломатию через аппарат советника по национальной безопасности и через Белый дом, где все сотрудники назначены президентом без согласия Конгресса. Он может выбирать тех, с кем ему иметь дело. Поэтому вот выбор Болтона и, собственно, ориентация на эту встречу. Опять же, вряд ли будут какие-то далеко идущие договоренности, хотя формально, скорее всего, они создадут какие-то комитеты там по проблемам разоружения, по другим вопросам и по экономическому сотрудничеству, но каких-то прорывов, которые можно положить на бумагу, ожидать трудно. Ни в Украине, ни в Сирии, ни в Иране сближение позиций ожидать не приходится. А по Корее, наоборот, в общем-то, интересы двух сторон достаточно близки, никто не хочет видеть ядерную Корею. А вот еще одна проблема, которая, конечно, волнует российское руководство, тут тоже все не гладко, поскольку, да, Трампа мало волнуют политические аспекты санкций, но он ведет дело как бизнесмен и рассматривает санкции в основном как механизм продвижения американских экономических интересов. А тут санкции против России, тарифная война, которую он начал против своих же собственных союзников и партнеров, они имеют примерно те же цели. И вот когда санкции бьют конкретно по российскому нефтегазовому комплексу, производству металлов, тяжелой промышленности, включая военпром, и финансовому сектору, который обслуживает экспорт этих отраслей, они останутся в силе, даже если бы политические причины их первоначального введения ушли, поскольку они, в общем-то, важны с точки зрения экономической стратегии Трампа. Так что, хотя какие-то формальные договоренности возможны, и даже какие-то номинальные тарифы могут быть отодвинуты, сама политика санкционная, она в ближайшее время, скорее всего, останется нетронутой, без изменений.
Спасибо. Выступая в Москве, Джон Болтон назвал переговоры о связи Трампа с Кремлем полной чепухой.
Думаю, что многие люди говорили или подразумевали, что встреча между президентом Трампом и президентом Путиным каким-то образом докажет некую связь между кампанией Трампа и Кремлем, что является полной чепухой. Но я не думаю, что это идет на пользу. И я думаю, что президент понимает, что может быть подвержен критике за решение провести встречу. Вы слышали какую-то ее часть здесь сегодня. Но то, что движет его в американской внешней политике, это стремление к американским национальным интересам. И он справедливо полагает, что двусторонний саммит между ним и президентом Путиным – это то, что нужно делать, и он будет это делать независимо от политической критики дома.
Андрей Владимирович, как вы считаете, вот такой подход к этой встрече, он обещает ей успех? Или это пока только такие прикидочные варианты возможного выхода из кризиса?
Нет, понимаете, что такое успех? Понимаете? На таких встречах слово «успех» неприемлемо. Потому что, с моей точки зрения, здесь не может быть успеха. Здесь может быть только небольшое продвижение вперед. Другое дело, как мы будем трактовать это в средствах массовой информации. Вот. О чем можно говорить? Договориться можно только о следующем. Первое – это начать постепенно восстанавливать механизм российско-американских отношений. Консультации на уровне там, министерств, там, тоже Пентагон, Министерство обороны и так далее. И тому подобное. Это можно договориться. И второе, о чем можно говорить, можно договориться о том, чтобы возобновить переговоры, даже не переговоры, а консультации по всей тематике проблем разоружения. И прежде всего по договорам, которые или уже фактически закончены, или истекают и так далее. Это безопасно и для Путина, и для Трампа. Да? Но, допустим, по Ирану, ведь Болтон перед тем, как ехать в Москву, он довольно четко заявил, что одна из задач Трампа на встрече с Путиным будет, условно говоря, вытеснить Иран из Сирии. Что Россия должна дать добро на это. То есть они едут сюда, так сказать, не сюда, в Хельсинки. Они едут не для того, чтобы делать прогресс, прорыв и прочее. Они, правильно сказал Болтон, едут для того, чтобы реализовать американские национальные интересы. А один из ключевых американских национальных интересов лежит не на Украине, не в Сирии, а в Иране. Изолировать Иран, вытеснить его из сирийского процесса и так далее и тому подобное. Конечно, здесь, так сказать, может быть какая-то сделка небольшая, закулисная, но это все равно не прорыв и не успех. Вообще мы должны смотреть на эту ситуацию, с моей точки зрения, именно с медийной. Это то, что картинка их встречи будет иметь гораздо большее значение, чем итоги. Это своего рода дополнительное снотворное для мировой политики. Такая успокаивающая таблетка. Вот они встретились, значит, и все так плохо. Вот я бы так это оценил.
Владимир Васильевич, вот помните, раньше перед встречами лидеров...
В верхах, да.
Да, в верхах. Наши диссиденты как-то успевали втереться там в группу журналистов и задать вопрос о политзаключенных. Как вы считаете, сумеет сейчас, вот, например, ну, тот же Трамп задать Путину вопрос о Сенцове и о других политзаключенных?
Я думаю, что поскольку Трамп говорит, да, со слов Болтона, то я думаю, это будет вложено. Но я вообще, как бы, да, по-прежнему критически отношусь к Дональду Трампу. Я все-таки довольно долго освещал его деятельность, правда, другую, на это всякий конкурс красоты, потом, да, владение им там отелем «The Palace» в Нью-Йорке, потом вся его эпопея в Атлантик-Сити, там, то он покупал казино, то терпел там крах и так далее. И я абсолютно убежден, что это человек с лексиконом маленького мальчика и самомнением Наполеона до сих пор. Он не готовится к этим встречам, Он абсолютно белый лист. Вот, поэтому, что ему Болтон там нашепчет перед этим, то он и будет говорить. Безусловно, он поднимет вопрос Украины, он поднимет вопрос Сирии, Ирана, он скажет о Сенцове, я думаю. И если даже он не скажет, то уже сейчас известно, что все билеты раскуплены на все рейсы в Хельсинки на эти дни. Поэтому будет огромное количество нашего брата, журналистов, в том числе там, американцев, которым палец в рот не клади. И, естественно, коль запланирована пресс-конференция, я не знаю, будет она совместная или по отдельности, ну, вот пока это мы не знаем.
Да. И так, может быть.
То, естественно, спросят. Это обязательно и политзаключенные, и особенно о Сенцове. И дай бог, чтобы да, вот он был еще жив. Я надеюсь, что он будет жить и все как-то разрешится. Вот. Ну, кроме Сенцова, есть же как бы и другие люди, мы же понимаем, там и другие украинцы, и наши есть политические заключенные. Ну, не будем же делать вид, что этого всего нет. Хотя на всех пресс-конференциях Владимира Владимировича Путина заявляется, что да, на всех прямых линиях, что у нас нет политических заключенных. Но мы же понимаем, что это, мягко говоря, не так. Да, обе стороны, в принципе, да, подходят к этой встрече с, как говорят французы, «S'engage et puis on voit». Да, сначала начнем, вяжемся, и потом посмотрим, что будет, как будет дальше. Вот. Я думаю, что и Путин тоже. Он хочет послушать, что будет говорить Трамп. Понятно, что ни санкции, ни Сирия, ни Украина, у нас нет ни одной точки соприкосновения, чтобы мы вдруг договорились, да, чтобы Путин стал говорить что-то о Крыме, да, поскольку мы вообще это не обсуждаем, да. Или о Донбассе, где мы говорим, что нас нет, да, и мы там не сторона конфликта, и по Ирану, и так далее. Просто будет сверка позиций, да, сверка карт каких-то. А журналисты там все, естественно, напишут красиво. И, может быть, кто-то и напишет про успех, это понятно.
Да, пожалуйста, Андрей
Владимирович. Я просто хочу сказать, что в отличие от Обамы, в отличие от Буша и прочее, с моей точки зрения, Трампу тема демократии и прав человека вообще не интересна. Вообще неинтересно. Это не его тема. Он вообще к ней не обращается. К ней обращаются Госдеп, там, к ней обращаются там, другие, там, Конгресс и прочее. Трамп к этой теме не обращается. Поэтому я вообще не...
Сложная для него, наверное.
Это сложная, неинтересная для него, невыигрышная, кстати, тема абсолютно. Вот. Он может сделать это только ради того, чтобы, так сказать, ну, условно говоря, была картинка в американских средствах массовой информации, чтобы, опять же, чтобы в Конгрессе никто не говорил о том, что, а вот ты забыл об этом, о том, что здесь, так сказать, убили Немцова и так далее и тому подобное. Вот. Но сама тема для него, ну, совершенно, ну я не знаю. Ну, я не знаю. Я вообще, кстати, первый раз встретил с Трампом, это был 2000 год. Я хочу сказать, что вот у меня впечатление от Трампа, и как последующие некоторые встречи, заключается в том, что он крайне рисковый человек. Он идет сознательно на, условно говоря, обострение какой-то обстановки, именно чтобы выиграть ее. Он не боится рисковать. Вот в отличие от тех президентов, которые были до него, те, может быть, 10 раз думали перед тем, чтобы что-то сказать. Да? Трамп не будет думать. Трамп не будет думать, потому что он игрок. Он
рисковать.
Великолепно, он рискач, он игрок. Он будет играть в текущем режиме. И все эти памятки, которые там ему напишут, там Фиона Хилл и другие, прочее, для него это чепуха. Для него вот игра личная, гораздо важнее, чем все политические, так сказать, логические структуры и так далее и подобное. И с этой точки зрения, я говорю, тема прав человека для него, ну, 10-е место, может, 15-е занимает. Если вообще, я не очень уверен, что вообще он разбирается в этой теме вообще.
Андрею Коровкову слово. Как вы считаете, будет ли затронута тема прав человека на встрече в Хельсинки?
Я думаю, что вполне возможны какие-то символические шаги со стороны России, типа освобождения Сенцова, так же, как это сделали северокорейцы. Но в целом Путин, несомненно, прекрасно читает Трампа и понимает, как говорили коллеги, что ему вся эта тематика, просто говоря, по барабану, что он, опять повторюсь, жесткий реалист, для которого политика – это политика силы. Будь это экономическая, военная или какая бы то иная сила. Но вот символические какие-то шаги, как со стороны Путина, так и со стороны Трампа, в этом плане возможны. Но, опять же, это будет нечто такое символическое и косметическое. Но нужно иметь в виду, что все, что сейчас происходит во внешнеполитической сфере США, оно, собственно, это в какой-то степени верно всегда, но особенно, наверное, в этом году, завязано на внутреннюю политику. Идут праймерис, приближаются промежуточные выборы, и надо сказать, что у Трампа определенное головокружение от успехов. Это и Северная Корея, это вот и теперь встреча с Путиным, это и тарифная война, и многие другие вещи. И все это накладывается на ситуацию, когда демократическая партия, которая предыдущие полтора года, в общем-то, жила в ожидании разгрома республиканцев на выборах, теперь погружается в состояние хаоса. Идут те процессы, которые шли у республиканцев два года назад и привели к появлению Трампа. Война между неформальными такими популистскими группами, которые начинают себя называть демократическими социалистами, немыслимая вещь в Америке еще, скажем, 10 лет назад, и вот традиционной аппаратной верхушкой, которые могут привести к такому внутреннему конфликту, к усилению резкому ультралевых по американским, конечно, масштабам и к очень неприятным последствиям для демократов на выборах. И Трамп, среди прочего, считает, что вот и встреча с Путиным, которую можно будет зачислить в список успехов, будет благоприятствовать как усилению его позиции, так и победе республиканцев на выборах. Поэтому он будет перечислять какие-то вот темы, которые важны для электората, в том числе, возможно, и права человека. Но, несомненно, это будет 10-м пунктом в списке. И, опять же, Путин, особенно человек с его прошлым, прекрасно будет это понимать, что, да, может быть, нужно даже что-то дать, сделать какие-то символические жесты, но, в принципе, его встреча с Трампом не об этом. И больше того, во многом она, опять же, ни о чем. Она больше об общественном таком имидже, который будет создан, с тем, чтобы обе стороны могли позже отнести это к своим заслугам и к своим победам. И думаю, что, опять же, обе стороны здесь достаточно цинично, подходя к этому, друг другу подыграют.
Спасибо. А как вы считаете, Андрей Владимирович, вот инциденты, например, с малайско-голландским Боингом, они вот такого рода, они уже исчерпаны? Или
они забыты. Ну, малайзийский Боинг, ну что, это уже действительно история, там разбираются, там комиссии голландские, там всякие другие комиссии. Это сегодня уже не тема. Это не тема. Так же, как и Украина-то фактически уже не тема. Потому что все понимают, что ситуация на Украине тупик на сегодняшний день, что никакого там прогресса нет, что минские переговоры – это уже просто, так сказать, нормальная, хорошая дипломатическая рутина. И потом все понимают о том, что весной 2019 года на Украине будут выборы. Непонятно, правда, еще будет это одновременно парламентские и президентские выборы или только Верховная Рада, но это все накладывает свой отпечаток. Вот, поэтому что говорить-то, о чем говорить-то? О Донбассе? Ну, что говорить о Донбассе между Россией и США? Ну, тут, там встречался там Волкер с Сурковым несколько раз и так далее и тому подобное. Ну, это все нормальная дипломатическая рутина, еще раз говорю. Я тоже сторонник того, что никаких прорывных вещей не может быть на этой встрече. Я говорю, это еще не саммит, это все-таки встреча. Саммит – это результативное мероприятие в какой-то степени. Пока действительно это большинство обмен мнениями. Путин скажет свою позицию, Трамп скажет свою позицию, и, может быть, договорятся, давайте там еще раз Волкер пусть с Сурковым встретится, там, или давайте, так сказать, Лавров пусть поедет в Вашингтон и переговорит с Помпео по поводу договора о ракетах средней и малой дальности. Ну, вот и все.
То есть, такие буквально проходные вопросы будут решены, да?
Нет, ну что значит проходные? Вопрос, например, о договоре о ракетах средней и малой дальности – это вопрос, извините, стратегического выживания России. Потому что если договор будет полностью разрушен, то повторится ситуация 1978 года, известная с Першингами и так далее и тому подобное. Когда, извините, американские ракеты будут стоять у наших границ и доставать любой наш город через 5 минут. Это совершенно новая ситуация будет. Поэтому это очень серьезные вопросы. Но это вопросы профессионалов. Это даже не вопросы для масс-медии и не прочее. Это вещи, в которых разбираются только профессионалы. В основном военные профессионалы. Да? Вот. И условно говоря, из этого конфетки медийные не сделаешь. Вот. Я еще раз говорю, что с моей точки зрения, вот, даже само решение просто вернуться к теме этих договоров, это уже будет политическая позитивная составляющая этой встречи. Вот. А так, ну что, я говорю, да, кто-то говорит, что, конечно, там типа того, опять какой-то там двухсторонний за спиной Украины сделают там. Ну что за спиной Украины сделаешь-то? Ну, скажет Трамп, хорошо, мы сейчас больше не будем поставлять оружие на Украину. Но ведь он еще раньше говорил, да, мы поставляем там те же джавелины, комплексы, да, но мы запретили украинцам использовать их в Донбассе. То есть тут тоже поле для маневра очень узкое, к сожалению. И для нас, и для них.
Владимир Васильевич, вам не кажется вообще, что уровень переговоров и сам уровень диалога, какой-то он, что ли, мелковатый? Вот помните, когда-то пришел Сергей Лавров с кривой такой кнопкой красной, на которой было написано «перегрузка».
Мы поправили, что перезагрузка.
Все захлопали, все встали. Ничего же этого
нет. Не Лавров, это Клинтон принесла эту кнопку.
Она принесла, а он исправил ей перевод. Да. Вот мне кажется, что-то не хватает этому уровню переговоров.
Ну, я согласен. Да, хотелось бы, чтобы это все было намного серьезнее, и чтобы мы не питали иллюзии, да, мы же сейчас, да, понимаем, если стоять обеими ногами на земле, что ничего не будет, но все равно хочется надеяться на то, что а вдруг, да, вот, понимаете, я уже даже не знаю, сколько я этих саммитов освещал, вот, за 40 лет моей журналистской работы, вот, но всегда, вот, да, вот, мы говорили о том, что вот нам жить на этой планете, никуда не деться, нужно все равно эти проблемы решать. It gets two for tango, да, требуется двое для танго. И всегда мы говорили, что это Вашингтон и Москва. Вот сейчас этого уровня нет. Мы его растеряли. Естественно, виноваты, наверное, обе стороны. Ну, надо честно сказать, что мы тоже тут преуспели в этом деле. Все-таки мы наломали дров и в международном праве, и на международной арене за последние годы. Вот. Но Трампа невозможно ни за что ухватить. Да, он такой человек, что вот то ли он сказал на этой встрече семерки, что Крым российский, потому что там все говорят по-русски. Потом все опровергли, все сказали, да не, мы не слышали, чтобы он это сказал. То ли сказал, то ли не сказал. Заявил, что России нужно возвратить, а потом как бы это все заглохло. Ну вот как вот так можно, да? То есть в Америке наложены санкции на Россию за то, что она вмешивалась в выборы. Да, а при этом президент заявляет, что я верю Путину, и он в очередной раз мне сказал, что он в выборы не вмешивался и так далее. То есть, ну, дурдом, да, в общем, непонятно, что это. Палата номер 6, да, какой президент, какая администрация, какие взаимоотношения между Конгрессом и Белым домом, такая, естественно, и политика в отношении России. Да, тут его на Fox News спросили, ну как же вот вы говорите, что Путин классный парень, да, и с ним можно иметь дело, а он же там убивает оппозиционеров, сажает там своих противников и так далее. Трамп, ничтоже сумняшися, посмотрел и говорит, а что вы думаете, наша страна идеальная? Ну вот как, и все. И что это? Так и здесь, да, на этой пресс-конференции в Хельсинки, я уверен, что Трамп сделает какие-то полусумасшедшие заявления, и трактуй их хоть так, цитируй его, восхищайся или негодуй, но ничего как бы дальше не пойдет. Я согласен, что нужно садиться за стол переговоров специалистов, экспертам, нужно создавать какие-то рабочие группы и начинать с этого, да. Сколько бы ни говорили Путин и Трамп, ничего без этого не будет. Ничего. Абсолютно.
Вопрос Андрею Коробкову. Андрей, вы согласны, что нужно заново создавать рабочие группы по каждому вопросу и начинать рутинную работу?
Да. Я считаю, что всегда плохой мир лучше хорошей ссоры. И, в принципе, это способствует и взаимопониманию на всех уровнях, от общества в целом вот, до конкретных фигур. Мы видели во время холодной войны два противоположных подхода. Вот как иметь дело с оппонентом. Политика сдерживания Трумана, к которой потом вернулся Рейган, и политика Никсона, вот политика разрядки напряженности. Одна идея была в том, что давайте мы истощим оппонента через полную изоляцию, а другая – давайте, наоборот, откроем границы с тем, чтобы принести наши идеи, нашу идеологию вот, в другой стороне. И до сих пор идут жаркие схватки относительно того, кто и какая модель выиграла холодную войну. Я, например, считаю, что, конечно, политика Никсона была гораздо более эффективной. Но вот мы видели в последние годы очень интересную картину, когда Обама перешел как раз к политике разрядки в отношении Кубы и Ирана. А потом Трамп, жестко критикуя Обаму именно вот за эти изменения, перешел к той же модели в отношении Северной Кореи и сейчас пытается что-то делать в отношении России. И я думаю, что все-таки что вот этот подход он гораздо более продуктивен, как с точки зрения ослабления напряженности в военной сфере, так и, собственно, улучшения отношений между странами и улучшение ситуации в самой стране. Я думаю, что чем хуже отношения России с Западом, тем больше у текущего руководства свобода рук для закручивания гаек. Поэтому даже если никакого прогресса не будет достигнуто в переговорах как таковых, это, в общем, может хоть как-то способствовать улучшению атмосферы в стране.
Андрей Владимирович, вы согласны, что чем хуже ситуация, тем проще, так сказать, управлять Россией?
Ну, я бы не так сказал. Дело в том, что мы последние годы, к сожалению, живем опять по принципу «враг у ворот». И вот это, конечно, накладывает впечаток на жизнь внутри страны. Конечно, никто уже не говорит о том, что там враг под каждым кустом. Но на самом деле ведь то, как мы сейчас живем, вот в этой борьбе санкций и так далее, контрсанкции и прочее, это ведь ослабление страны на самом деле. И здесь, конечно, в таких условиях всегда легче сказать, что вот мы живем хуже, потому что враг у ворот. Да? Но я еще раз говорю, встреча с Трампом – это отнюдь не значит, что враг уходит от этих ворот. Более того, я хочу сказать, что сейчас ведь в Вашингтоне готовятся новые санкции против Российской Федерации, которые затронут нефтегазовый сектор и, самое главное, финансовый сектор. И Трамп это не остановит. Понимаете? Поэтому надо просто реалистически смотреть. Ведь в чем еще особенность встречи Трампа и Путина? Да? Оба сторонники личной дипломатии, вот личных контактов. Владимир Владимирович он тоже, так сказать, не любит, когда другие занимаются его делом. Да? Вот он любит внешнюю политику, он профессионал в этом плане и прочее, прочее. И он всегда ставит на личный контакт. Это и с Меркель, и с Макроном, и со всем кому-то, Берлускони, кто угодно там, и так далее. Трамп тоже. Трамп ненавидит вот эту официальную дипломатическую рутину и прочее. Вот ему сесть с Путиным, поговорить, для него это просто приятно, лично, душевно. Вот. Получит он из этого что-то или не получит, потом можно сказать, ну, Владимир же прекрасный мужик, ну, поговорили, посидели, ну, не выпили.
Ну, не получилось.
Да, ну, не получилось. Ну, но зато поговорили.
Не хватило.
Вот, и все. То есть, я еще раз говорю, они оба в этом смысле не структурные. Они не хотят все это подавать как вот жесткую такую церемониальную систему встреч и прочее, прочее, прочее. В этом смысле, с одной стороны, хорошо, и у того, у другого развязаны руки, потому что никто никому ничего не обещал заранее, да? Но с другой стороны, вот этот, так сказать, личностный момент, он заранее дает возможность уйти от конкретного результата.
То есть, вот, вы считаете, что это такой будет разминочный такой раунд? будут присматриваться друг к другу?
Да нет, они уже все-таки встречались, знакомы. Здесь о другом речь идет. Речь заключается в том, что будет ли эта встреча началом воссоздания системы в российско-американских отношениях, которая была даже в самые худшие времена. Были контакты по всем линиям и так далее и подобное. Или это все останется на личном уровне? Потому что нам-то что нужно? Нам нужны не личные контакты с Трампом. Нам нужно восстановление всей системы российско-американских отношений. Причем политических отношений, хочу подчеркнуть, а не экономических. Доля наша в американской торговле, она вот приближается к нулю.
Да.
Поэтому здесь экономические факторы, в отличие от Европейского Союза, никакой роли не играют. С Америкой наш весь разговор – это разговор о политике. Это очень серьезная вещь. Это огромная разница по отношению с наших отношений с Европейским Союзом, где над нами висит дамоклов меч экономики. Потому что там еще одни санкции, и мы теряем, и они теряют. Это с американцами мы договариваемся только по политическим вопросам. Причем, опять же хочу сказать, только по внешнеполитическим вопросам. Мы действительно не можем договариваться с ними о внутриполитической ситуации в США. Это исключено. Вот. Хотя они могут ставить вопрос о внутриполитической ситуации в России. Но Путин не может ставить вопрос о внутриполитической ситуации в США. Вот в этом смысле специфика есть, конечно.
Владимир Васильевич, с каким этапом российско- или советско-американские отношения вы сравнили нынешнее положение?
Ну, мы на попелище вообще, да, такого вообще не было никогда. Ну, худшие какие-то годы холодной войны, может быть, да, Карибский кризис, перед Карибским кризисом, не знаю, и то, мне кажется, лучше были отношения. Был замечательный посол у нас в США, да, который обеспечивал контакты, Анатолий Федорович Добрынин, да. Вот, поэтому, ну, в общем, ну, такая безнадега. Я абсолютно согласен с коллегой, что у нас мы должны, мы, у нас сейчас о политике речь, да, мы должны элементарно, как бы, да, наладить какие-то политические контакты. Да, там не доживу, быть бы живу, да, там, конечно, можно еще отправить Мариинку и Большой театр.
Если верно.
Да, да, и сыграть еще с профессионалами какой-то тур по хоккею и потом даже по футболу, если мы чего-то добьемся. Боюсь, что нет. Вот, но это все не то. Нам нужно говорить о ключевых каких-то вещах. И мне кажется, что у нас точного понимания вот нет, что происходит. Я думаю, что и Трамп вообще-то не очень понимает, в какой системе он координат. Но у нас всегда издревле какие-то иллюзии насчет того, что ну Путин же может позвонить губернатору. Ну Трамп, значит, не хочет, он же может позвонить куда-то там, да,
да.
И сказать там и чего-то. Если этот аргумент не работает, мы из рукава вытаскиваем другой, диаметрально противоположный аргумент, что Трамп-то хочет, но не может. Да, он-то наш человек, он-то хороший парень. Ну вот он, да, окружен этим Конгрессом, этим Маккейном или Маккейнами этими, да, вот этими людьми, которые не хотят, которые русофобы, которые нас ненавидят и вообще как бы, да, все враги. Вот это тоже, да, абсолютно вредит тем каким-то механизмом, которые мы могли бы успешно применить сейчас в этой абсолютно трагической ситуации.
Спасибо большое.
Вот, обрати внимание.
Ждем тогда мы как раз этого 16-го, да?
16-го, да.
Июля. Посмотрим, наверное, соберемся снова. Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Да, давайте еще один вопрос, я не спросил. Вот если посол США в России, вот какова его роль сейчас?
Один из каналов информации, не более. И не
то
более.
То есть он не ключевой.
Он не игрок, конечно, не игрок. И я еще раз хочу, обратите внимание на то, что первый раз такая сложилась ситуация за последние годы, когда новый госсекретарь Помпео, не встречался с Лавровым. Это очень тоже значимый момент.
Да их там меняли, как
нет,
перчатки.
Даже не меняли, но все равно прошло уже несколько месяцев, когда Помпео стал госсекретарем. Вспомните Тиллерсона, фактически в первый же месяц уже контакт с Лавровым. Даже, да. Здесь, извините, про полное молчание. Да, поговорили по телефону пару раз и прочее. Это тоже очень симптоматично, когда два министра иностранных дел не общаются лично между собой. Это очень плохой, на самом деле, сигнал.
Да нет, просто скандал.
Нет, не скандал. Это новая реальность, в которой мы живем.
И все-таки мне кажется, что Хатсман по сравнению с Тефтом более активный, поскольку он назначен Трампом, и он что-то пытается все-таки делать. Да, и он пытается. Но я понимаю, что, конечно.
А есть в новой администрации вообще специалисты по России,
советологии? Конечно. Фиона Хилл, которая приезжала с Болтона. Абсолютно один из лучших специалистов по России умница. И по Советскому Союзу. Большая умница, знаток, причем знаток о тонких деталей нашей реальности и прочее, прочее. Нельзя говорить, что там никого нет. Нет, там есть вот такие, как Фиона Хилл.
Просто слышен ли их голос, и насколько он громкий, мы не знаем.
Давайте спросим нашего третьего гостя, который находится в штате Теннесси. Андрей, как вы считаете, уровень знания России специалистами нынешней администрации, он удовлетворителен?
Ну, прежде всего, Хантсман политический тяжеловес. Одна из причин, почему он оказался послом вначале в Китае, а потом в Москве, это потому что его отодвинули как потенциального соперника от республиканского стола. Фиона Хилл серьезный специалист, но в целом Госдепартамент продолжает быть в состоянии хаотическом. Даже после прихода Помпео, еще в начале года больше половины посольских должностей были вакантны. Не могла провести администрация через конфирмацию в Сенате очень многих кандидатов. Продолжается очень жесткое противостояние между политическими назначенцами, а примерно 40% послов, например, это политические назначенцы, и аппаратом, сотрудниками внешнеполитической службы. И вот, как я уже говорил, Трамп, видимо, решил перейти к модели Никсона, когда в значительной степени внешняя политика осуществляется непосредственно из Белого дома через аппарат советника по национальной безопасности. Помпео гораздо более сильная и эффективная фигура, но системно мало что изменится, поскольку, когда говоришь с людьми из Госдепа, вот не политическими назначенцами, они просто исходят ненавистью по отношению к Трампу. И очень многие будут саботировать любые его решения, даже если в чем-то с ними согласны. И это, кстати, вот в отношении предыдущих вопросов, это тоже отличие от времен Холодной войны, когда политическая элита в целом была едина по внешнеполитическим вопросам и в отношении Советского Союза в то время, и только расходилась в степени, так сказать, жесткости по отношению к оппоненту. А сейчас имеет место полная вот такая разобщенность элиты, она вообще в состоянии определенной гражданской войны находится. И Трамп, сознавая это, вот, все более персонализирует в том числе внешнюю политику. Вот коллеги говорили о том, что он вообще сторонник, как и Путин, личных контактов. Но сейчас это не только стиль, это в определенной степени вынуждено. Помпео, уже будучи госсекретарем, очень в такой персональной роли выступал, в том числе имея дело с Северной Кореей. И вот, видимо, Болтон приобретает аналогичную роль в отношениях с Россией. Но в целом компетентные люди есть и в аппарате Госдепа, и в аппарате Совета по национальной безопасности. Но, вот, как я уже говорил, внутренние трения, внутренняя политика, борьба политических назначенцев с профессиональными аппаратчиками, она накладывает свой отпечаток на ситуацию.
А как вы считаете, если, Москва и Вашингтон вот делают первый шаг навстречу друг другу, то может ли это означать, что это новый какой-то будет поворот вообще в российско-американские отношения, как вы считаете, Андрей Владимирович?
Нет, никакого поворота не будет. Будет волновая политика. Один месяц лучше, другой хуже и прочее. Нет, сейчас самое главное, нет стабильности. Даже когда было время у нас, так сказать, холодной войны, было все ясно. Идем туда, идем не сюда. А сейчас просто вот волна. Сегодня одно говорим, завтра другое. Сегодня одни санкции, завтра другие и так далее. То есть не надо рассчитывать на то, что после этой встречи все тихо, спокойно пойдет, наши, там, вернут наше консульство, дачи посольские и так далее и тому подобное. Нет, ничего не будет. Ничего не будет в этом смысле. Я говорю, что систему российско-американских отношений, ее очень трудно будет возродить, потому что на ней висит вот этот груз, так сказать, нашего давления на американские выборы, к сожалению.
Да, ведь еще не преодолены подозрения, что...
Еще не закончена, комиссия работает.
Еще вывода, все.
Хотя
еще
там еще вроде ничего серьезного не нашли,
но тем не менее.
Понимаете, там то ли он украл шапку, то ли не украли, всегда можно
там,
так сказать.
Глава штаба сидит в тюрьме.
Не, ну это что касается Манафорта, там украинские дела, его там взятки от украинских политиков, это к нам меньше всего имеет отношение и прочее.
Все равно неприятно. Все равно.
Не, ну а что? Это, извините, там, его финансовые дела там. Это финансовые дела, это не связано с Россией, прежде всего, а связано с Украиной, с Януковичем, с партией регионов, которых он консультировал и так далее. Это нет, это как раз нет. Здесь просто вопрос заключается в другом, что в сегодняшнем мире невозможно отделить, так сказать, национальные выборы от внешнего влияния. Просто невозможно отделить. Любые выборы в любой стране всегда имеют внешнее влияние, потому что у тебя есть интернет, потому что у тебя есть Russia Today или BBC и так далее и тому подобное. То есть вот специалист в этой сфере всегда скажет, что сегодня нет информационных барьеров. Мир безбарьерный в плане информации.
Прямое воздействие идет, на телезрителей.
Но здесь же ничего преступного-то нету.
Нет, ну что значит преступное и неприступное? Понимаете, с точки зрения американской политики, формирование общественного мнения, навязываемое формирование общественного мнения со стороны российских СМИ, это и есть вмешательство. Они просто не привыкли к этому. Вот и все. Это стереотип американский, это мы ничего с этим сделать не можем. Это не потому, что, так сказать, мы на самом деле плохие, а потому что для них первый раз они столкнулись, если говорить честно, с массированной информационной атакой, давлением с российской стороны, Первый раз в жизни столкнулись.
И этот фундамент им не понравился.
Им это очень не понравилось.
Да, я чувствую, что наступает какой-то новый этап российско-американских отношений, и мы становимся ему свидетелями. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, с программой Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео- и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом.